Накануне дня моего рождения, 3 ноября, совершается память святых мучеников Акипсима, епископа, Иосифа, пресвитера и Аифала, диакона. Во время описываемого в дневнике пострига всем троим постригаемым отец-архимандрит Ксенофонт дал имена этих трех святых. Помню, что все они были певчими на правом клиросе, причем отец Иосиф был регентом. Впоследствии все они были иеромонахами. Очень запомнилось мне, что отец-архимандрит при пострижении одного из них назвал Аифала, особенно налегая на последнюю букву «А», которую добавил от себя к имени Аифал. В те времена много толковали о спиритизме, о вызывании душ умерших людей и тому подобном. Пришла и нам мысль заняться этим делом. Как мало мы тогда еще в подобных вещах разбирались. Взяли большой лист бумаги, в разбросанном виде изобразили на ней все буквы и цифры, очертили один угол. Потом взяли, опрокинули блюдце, начертили на нем полоску, положили на очерченный угол бумаги. Сели друг против друга под углом и пальцами рук прикоснулись к блюдцу. Так держали мы, пока блюдце не стало двигаться, чем дальше, тем быстрее. То просто оно ходило и бегало по бумаге, то останавливалось черточкой у какой-либо буквы. Я знаю, что я Колю не обманывал, и что он меня не обманывает, я также был убежден. Сначала не получалось ничего серьезного, ничего не значащие слова. Потом было набрано что-то такое, что нас взволновало, все это мы всячески старались после забыть. Мы встали на колени и усердно помолились и снова сели к блюдцу. Долго блюдце стояло, потом начало носиться быстро и раз за угол. Мы снова и опять такая же история. Тогда мы, как к живому, обратились к блюдцу с требованием объяснить, в чем дело. Ответ «не могу». Почему? Потому что вы верующие. Перед тем еще называлось какое-то мужское имя и фамилия, и блюдце говорило, что «я здесь жил, а теперь мучаюсь» и тому подобное. Вообще мы испугались общения с сатаной, сожгли бумагу, блюдце вымыли, а может быть и разбили, точно не помню, и стали на молитву. Больше опыта не повторяли. Николушка Шкапчик не один раз приезжал погостить в Оптину и опять уезжал. Первое время его привозил и увозил кто-нибудь. На этот раз это были тетя Лара с дочкой Катей, сестрой его. О скуке по праздникам. Верно, что все люди в христианские праздники чувствуют скуку и какую-то пустоту. Только занятия молитвой, духовным чтением, а главное посещение церковного богослужения прогоняют скуку и не оставляют никакой пустоты. Характерно, что даже и неверующие люди ощущают эту скуку и пустоту. Ищут заполнить ее театрами, попойками, хождением по гостям, и все же пустоту не заполняют и скуку не отгоняют. Поэтому по праздникам и бывает большинство ссор и всяких неурядиц в семьях. И это не от того, что люди пьют, как обычно объясняется это явление. Ссоры бывают и тогда, когда и вовсе не пили, и даже среди тех, кто и вовсе не пьет. Душа голодает и томится, а понять этого никто не хочет. А если и знают об истинной причине, то всячески стараются уверить и других, и самих себя, что это не так. Но факт остается фактом, а спорить с фактами – дело никак не умное. Кирилл Зленко. Вот имя, которое мне до сего времени так же дорого и близко, как имена брата, отца Кукши, отца Геронтия. Се человек, се воистину израильтянин, в нем же лесть и несть. Он был личным письмоводителем у батюшки. Сменил его брат Николай, а того сменил я по переселении в Вавилонском, Серечь Галутвинском. Его нельзя было ни любить, ни уважать, и не преклоняться перед его кристально чистой душой. Долго длилась его военная служба среди соработников, чуждых духовной жизни и нравственности. Но к нему, как к ртути, никакая грязь не пристала, и ничто не вознесло его мысли о себе. Всегда он искренне считал себя ниже других, как та же самая ртуть. Вернулся он с военной службы только в Галутвин. Там нужно было заниматься и монастырским письмоводством, и старческой перепиской. Теперь мне это странно, но по приезде Кирюши я просил батюшку освободить меня от его писем и передать их Кирюше, а за мною оставить казенную переписку. Батюшка никак не согласился и на официальную монастырскую переписку поставил Кирюшу. Моими писаниями батюшка был доволен. Истинно, когда надо и когда Богу угодно, то и ослица может изрекать волю его. Помню, как-то одно письмо особенно угодило батюшке. Он привлек к себе мою голову, благословил и поцеловал ее, сказав при этом «благодатная головка». И был Кирюша при батюшке во изгнании со мною и отцом Григорием Ермаковым, впоследствии иеромонахом отцом Геронтием, до самой его кончины, когда только мы трое стояли у смертного ложа его. Потом все трое вместе с гробом батюшки вернулись в Оптину. Со времени письмоводительства брата он не только стал пить чай с батюшкой, но и вообще почти всегда находился у него. Я его по целым дням только мельком видел. Для меня это оказалось неполезным, так как я остался совсем один, в смысле того, чтобы поделиться теми или иными своими переживаниями. Это, по-видимому, и послужило причиной моего сближения с только что поступившим в скит послушником Михаилом Ежовым, на 8 лет старше меня. Для брата моего новый порядок его послушания и всей жизни оказался, да и не могло быть иначе, благодетельным. В древние времена у старца не бывало множества учеников, а единицы. Причем жили они вместе, так что все помыслы имели возможность немедленно открывать старцу и во всем своем поведении исполнять волю не свою, а старцеву. Так и возникали новые старцы. Когда Дмитрий Брянчанинов был келейником старца Льва, он был неотступен от него, не имел своей воли, но волю старца, как в древности. Когда же отец Лев переселился в скит Оптинский, Дмитрий только мельком видел его, и то не каждый день. Он покинул своего старца и до конца жизни взывал горько «Спаси мя, Господи, яка оскуде преподобный». И воистину, великое горе, что нет старцев в действительно необходимом количестве. Они оскудели. Отсюда и овцы, не имея пастыря близ себя, блудят по стремнинам и непроходимым местам. Но истинно блажен тот, кто обретет своего старца, пойдет от силы в силу, еже избытися с братом моим. Преподавателем закона Божия у нас был священник, настоятель церкви Иоанна Предтечи на Пятницкой, отец Петр Петрович Сахаров, умер митрофорным протоиереем, настоятелем собора Василия Блаженного. Ко мне он благоволил, поэтому я однажды и обратился к нему за разъяснением мучившего меня вопроса о происхождении зла. Он предложил мне как-нибудь зайти еще к нему на дом, и мы с Колей пошли к нему. Два основных вопроса предложили мы ему. Первый – о происхождении зла, и вразумительного ответа не получили. Второй вопрос – посоветует ли он нам пойти в монастырь. Эта мысль меня уже давно занимала, для Коли она была нова. Если посоветует, то куда? Надо сказать, что отец Петр не имел никаких наклонностей к монашеской жизни, так мы все считали по его внешним поступкам, но мы просто не знали, к кому бы обратиться. Отец Петр вздохнул и сказал нам, что он в этом вопросе мало сведущ, но что у него есть товарищ по духовной академии, епископ Трифон, с которым он и предложил нас познакомить. Мы охотно и с радостью согласились. Вот до каких вопросов мы с Колей уже дошли. Правда, о монашеской жизни мы не имели ни малейшего представления. Вернее, имели совершенно дикое представление. Нам казалось, что нам придется чуть ли не голодать и очень-очень много молиться в церкви. О чем-либо другом мы не помышляли, а эти два вида монашеской жизни мы готовы были принять с полным самоотвержением. Интересна одна деталь. Среди всевозможных книг, дедушкиных и папиных, я нашел справочник под названием «Вся Россия». Между разного рода справочными материалами там было перечисление всех монастырей Российской империи. Еще до того, как мы обратились к отцу Петру, Я порезал на отдельные кусочки весь перечень монастырей, и мы с Колей из общей массы решили вытянуть тот монастырь, куда нам уйти. Помолились и потянули жребий. Вытянулась Козельская, Введенская, Оптина пустынь Калужской губернии. А на другой стороне что-то другое, тот монастырь я позабыл. Когда мы ходили к отцу Петру, то все же спросили его, не знает ли он что-нибудь об этих монастырях. Возможно, что упоминание нами об Оптиной пустыне и привело его к мысли познакомить нас с владыкой Трифоном, так как он хорошо знал, что владыка – оптинский постриженец. Случай этот поистине замечателен, в нем явно видна рука промысла Божия. О причте нашего приходского храма «Всех скорбящих радости», или, как общепринято говорить, «ускорбящий», следует сказать несколько слов. Уже с первой половины XIX столетия настоятельствовали в храме Лепидевские. Сначала был протоиерей Павел Степаныч, затем его сын Сергей Палыч, который умер почти сразу после дедушки, в начале 1902 года. Служил этот уже древний старец прекрасно. Это был наш первый духовник. И я, бывает так, навсегда сохранил в своей памяти. Кончается всенощное, в храме почти темно. В открытых царских вратах отец Сергий, благословляющий народ, весь белый, величественный. При нем, как редакторе издателя, выходил духовный журнал «Кормчий», который я очень любил. Выходил он и при сыне его. Особенно хороши были приложения, листки и крохотные книжечки. Когда умер дедушка, отец Сергий лежал уже на смертном одре, и из Ставропольской епархии был вызван к нему его сын, молодой еще священник, отец Семен Сергеевич. Он и напутствовал дедушку. Потом он остался служить на месте отца своего. К нашему дому был очень близок, мама крестила его младшего сына. Многие бронили отца Семена Сергеевича за то, что он несколько театрально служит, в том числе и Коля. Я же этого как-то не замечал, хотя всегда бывал в алтаре. Видел я, как благоговейно он служил литургию, особенно в момент присуществления святых даров. Коля входил в алтарь только когда надо было помочь, а большую часть службы стоял на клиросе, а я почти все время в алтаре во время обедни. Вторым священником был отец Иоанн Егорыч Розанов. Имелось изданных значительное количество листков и брошюр за подписью «Диакон Иоанн Розанов». Был он высококультурный, в лучшем смысле, человек. Великолепно знал и духовную, и светскую литературу. Собеседник был приинтереснейший. К нам он приходил вечерами, раза два в месяц, и я всегда истинно наслаждался его беседой, хотя сам почти всегда молчал, а только слушал. У него была какая-то непутная жена, которая ушла от него, оставив ему сына. Поэтому, несмотря на свои достоинства, до 50 лет он оставался только диаконом. Диаконом был у нас и отец Сергий Федорович Богословский, которого я помню еще псаломщиком. Очень хороший, немудрствующий, лукавый человек. После смерти отца Иоанна Егорыча он стал у нас священником. Старшим псаломщиком и главным учителем нашим по пению на клиросе и чтению был Иван Иванович Светинский, о котором у меня навсегда осталось теплое воспоминание. Был он еще холост, и только после нашего ухода в Оптину сделался священником в церкви апостола Филиппа на Арбате в Афанасьевском переулке. После этого я видел его мельком два раза, один раз за обедней, которую он служил. Скончался он в начале 50-х годов митрофорным протоиереем. Младшим псаломщиком был Николай Алексеевич Никитский, тоже кончивший семинарию. Сбивал его с пути его братец, атеист, изуродовал ему всю жизнь. Впрочем, как мне говорили Васильевы, скончался он по-христиански мирянином. Был у нас трапезник, старичок Михаил Степаныч. Я о нем забыл было совсем, вылетел из памяти. Только на Михайлов день, 8 ноября 1958 года, возник у меня в памяти совершенно неожиданно, как живой, после 51 года забвения. Теперь я его всегда поминаю. Служба у нас в храме была незатяжная. Не знаю почему, но из всей Москвы только у нас в храме Поздняя обедня начиналась в 11 часов. Говорили, что это вел еще митрополит Сергий Лебедевский, кажется, брат отца Сергия Павловича. Служили не торопясь, но и не затягивая. После обедни всегда был молебен скорбящей Божией Матери, почти всегда с акафистом, несколько сокращенно, и непременно с пением нами на клиросе канона «Скорбных наведения обуревают смиренную мою душу». Отец Семен Сергеевич впервые ввел беседы каждое воскресенье после вечерни. Мы с Колей и Любой всегда ходили и любили это. Хотя таинственное это дело, очи ума нашего до какого-то времени держастися, да не познает о всей глубины веры и христианской жизни, как и у большинства мирян. Но, конечно, все это капало и капало, и пробивало камень, донди же не пробило. И всегда с любовью упоминаю я наставников наших того времени, иже глаголоши нам Слово Божие. Брат пишет, что монастырская служба ему не по душе, и в частности нотное пение. Про себя я не скажу этого. Служба в монастыре мне очень нравилась. Конечно, несколько развлекала и нарушала повседневный строй жизни многолюдство монастырское. Нотного пения я никогда не любил и сейчас не люблю, но тут я должен оговориться. В Оптиной нотность как-то не замечалась, а просто было изумительно стройное торжественное пение монашеское, без женских голосов. Помню, один раз в Казанском соборе в Оптиной, за всеночной, я ушел на хоры. Запели догматик, не помню уже какого гласа. По мне точно электрический ток прошел. Я весь превратился в слух. Такое было дивное пение. После службы узнаю, на клиросе появился Создателев. Я никогда не видел этого человека. Говорят, что он учился в семинарии, но по духовной линии не пошел, так как пил горькую. Обладал изумительным талантом. Ноты он подправлял и простому пению придавал чудную красоту. А когда он сам становился на клирос как регент, то все пение поднималось на необыкновенную высоту. Когда он бывал трезв, он от храма не отходил. Непостижимы судьбы Божией. Создателев умер от запоя. Имени его я не помню, а жаль. Ту всеночную я никогда не забуду. Закупщик ездил ежедневно из монастыря в Козельск и выполнял все поручения, которые ему давали отдельные братья. Трудная должность и внешне, и внутренне, духовно. При нашем поступлении закупщиком был отец Пафнутий, а потом отец Георгий, Гурий. О почившем отце Данииле. В 1907 году нам с братом неоднократно приходилось беседовать с ним. Говорить он очень любил и умел. Очень интересны были его рассказы об отце Амвросии и о тигре, бежавшем из зоопарка, как он бежал от осенения его образом Казанской Божией Матери. Самого тигра он при этом изображал неподражаемо. Был он уже очень стар. Меня отправили в больницу, у меня оказался большой упадок сил от переутомления. К тому же я, помнится, поел несколько черного хлеба с лампадным маслом. Вот эскиз. Никитушке Баркалову я никогда ни в чем не открывался. По-видимому, он заметил мое кислое состояние, спросил меня, и я ответил, что плохо себя чувствую. В унынии я ему не открывался. Да что-то и не помню, чтобы оно было. Я говорю, конечно, о действительном унынии. Тогда я не испытывал ни уныния, ни скуки. Наше обращение за советом к отцу Петру было следствием длившейся уже несколько месяцев большой внутренней деятельности и борьбы. Сердца наши еще с конца 1906 года, даже с половины 1906 года, оторвались от всего, что нас окружало. Появилась ненасытная жажда молиться. Канарейки мои мне стали мешать, и я всех их раздарил. Посещение церковных служб стало для нас необходимостью. Раньше к обедне я очень любил ходить в храм Христа Спасителя. Теперь я туда не ходил, там было слишком многолюдно, торжественно. Сосредоточиться в себе было трудно. Храм Василия Блаженного, Казанский собор, иногда Благовещенский собор, церковь Варвары Великомученицы на Варварке — вот были наши обычные места для молитвы. А в последние месяцы Чудов монастырь стал нашим любимым местом, где мы изливали свои души. Несмотря на нашу все усиливавшуюся близость, когда все мысли, желания, чувствования у нас были буквально едины, и мы делились всеми ими друг с другом, как-то само собою, без каких-либо мыслей о том, что это нужно. Несмотря на все это, в церковь мы большей частью уходили не вместе, а если и вместе ходили, то не всегда стояли рядом. Почему это так, я не знаю. Читали мы в это время больше всего Святое Евангелие и апостольские послания. Псалтирь не читали, почему не помню. Все на русском языке. Ныне к вам спасение ближе, нежели когда вы уверовали. Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. Тем же да изыдем к нему вне стана, поношение его носяще. Бог поругаем не бывает. Страшно впасть в руки Бога живаго. Остави мертвых погребсти своих мертвецов. Возьми крест свой и по мне гряди. Такие словеса, как гром, поражали нас и не умолкали в сердцах наших. Рвать, скорее всего, рвать с миром и бежать от злоб мирских. Изыдите от среды их и отлучитеся, и нечистоте их не прикасайтесь, и аз приму вас, глаголит Господь. Коля был несколько спокойнее, но я места себе не находил. Оба мы ощутили жгучую необходимость исповедаться и причаститься. Это было у нас первое сознательное желание очиститься и соединиться с Господом. Для исполнения своего делания мы избрали Чудов монастырь, где вся служба всегда совершалась очень чинно по-монашески, во главе с настоятелем-архимандритом отцом Арсением, потом епископом. Мы никого там не знали и попали на исповедь к иеромонаху отцу Серафиму. Умер он архимандритом, это для поминовения. Он очень сердечно и хорошо отнесся к нам. Исповедь была истинная, действенная. И навсегда у нас осталось об отце Серафиме теплое воспоминание. Знаменательно, что готовились мы к причащению святых тайн 1 февраля 1907 года, в день памяти святого мученика и чудотворца Трифона. Истинно, не без его помощи привел нас Господь познакомиться с владыкой Трифоном, нашим молитвенником навсегда. Приобщались мы в день Сретения Господня. Дивные сретенские напевы и песнопения глубоко запали в сердце. И сейчас это мой самый любимый праздник. В те времена наша исповедь и приобщение в мясоед были необычным явлением. Тем более это было необычно для двух молодых людей, так как молодежь старалась бравировать неверием. После принятия святых тайн связь с миром фактически порвалась. Я даже перестал ходить в гимназию. Написал товарищам письмо, в котором, думается, написал много и лишнего. В частности, неуважительно отозвался о самом учении, тогда как едино есть на потребу. Но тогда мне все, решительно все, казалось ненужным ссором. О том, что беседы с игуменом Ионой привели меня в тяжелое состояние духа. Это не так. Тяжелое состояние духа у меня было следствием пребывания в миру, который лишал меня того тихого радостного состояния, которое я испытывал в Оптиной. Мне невыносим был мир, и батюшка-отец Иона, старец большого, любвеобильного, чуткого сердца, очень хорошо это видел. Поэтому он и советовал нам скорее все порвать с миром. Брат в то время был очень спокоен и не очень понимал мое состояние. Вот и спутал он причину со следствием. Отец Иона для меня всегда оставался в одни моих скитаний и мук едва ли не единственным человеком в мире, который так тепло, так сердечно скорбел со мною и за меня и оказывал мне величайшую поддержку в трудные минуты. Вечная благодарная память тебе, святые отче. Храм святой великомученицы Варвары на Варварке был и до Оптиной одним из любимых моих храмов. Помню, еще мальчиком я ехал на извозчике с отцом Семеном Сергеевичем Лепедевским к нему на дачу в Тарасовку. Проезжая мимо этого храма, Он много говорил мне о святой великомученице, что она помогает в учебе и избавляет от напрасной смерти. Советовал ходить в этот храм и прикладываться к ее святым мощам. В Китай-городе великое множество церквей, поэтому за Всенощной храм этот был всегда полупуст и всегда в полумраке. Этого-то мне и надо было. Ходил я и любил поклоняться и лобызать святые мощи. В ковчеге был один только палец святой великомученицы и на нем перстень. После возвращения из Оптиной в первый раз я привлек к этому храму и брата. События излагаются братом правильно, но думается мне, что не так называет брат свое тогдашнее состояние, как было на самом деле. Возвратясь первый раз из Оптиной, брат правда стал много спокойнее, чем до поездки, но никак невозможно сказать, что он стал безразличным. Я-то знаю до мелочей его тогдашнее состояние, ибо между нами все было открыто и не было никаких тайн. Мысль о необходимости уйти в монастырь у него была нерушимой. О том, чтобы можно было остаться в миру, ему и в голову не приходило, так же, как и мне. Просто по своему характеру он меньше, чем я, томился мирской суетой, и для него не был ясен вопрос, нужно ли немедленно уходить или подождать. Почему он так думал, он не давал себе отчета. Зов Божий был для нас обоих очевиден. Видимо, в какой-то степени его наводили на такие мысли возникавшие препятствия, в частности, нежелание отца архимандрита Ксенофонта на принятие именно его. Об этом он часто говорил, но не возражал, когда я замечал ему, что отказ ведь не окончательный, а просто вызван желанием испытать нас. Вот он и выжидал, сам не сознавая чего. Несомненно, тут сказывалась его природная осторожность и спокойствие, чего я совершенно был лишен. Монотейный монах отец Иоиль, Иван Иванович Токарев, был одним из самых примечательных людей не только в скиту, но и в монастыре, и в Шамардине, и во многих иных обителях. Родом он был из Тамбовской губернии. Владел огромным мельничным предприятием, вокруг которого выросло большое село. В настоящее время Токаревка – районный центр Тамбовской области, крупный железнодорожный узел. Здесь находится предприятие, принадлежавшее некогда Ивану Ивановичу Токареву, составляющий ныне огромный механизированный мельничный завод-комбинат. Был Токарев женат, но овдовев, как-то приехал к старцу Амвросию и просил благословения жениться второй раз. Старец этого никак не благословлял и советовал ему поступить в монастырь. Молодой Токарев не принял его совета. Старец предупредил его, что монахом он должен быть, и если сейчас поступит, то будет не простым монахом, а высоко продвинется по иерархической лестнице. Если же женится второй раз, то опять овдовеет. Тогда, придя в монастырь, он на всю жизнь останется простым монахом. Токарев женился, овдовел, пришел в скит и, по пророчеству старца, навсегда остался только простым монахом. При постройке Шамардина был главным доверенным лицом отца Амвросия и руководителем строительства. Был очень почитаем всеми и при старце Иосифе, в бытность его скитоначальником, был его правой рукой и фактически руководил всем хозяйством из скита и Шамардина. К батюшке Варсонофию особого благоволения не имел. Очень любил гостей. Будучи мирскими, мы были им несколько раз приглашаемы на чай с медом со скитской пасеки, где он жил и который заведовал. Жил он в том самом корпусе, где когда-то жил основатель оптинского старчества отец Леонид в схиме Лев. Отец Исаия – иеромонах, духовник шамардинский и монастырский. Мне с ним не приходилось ни одного раза беседовать, а только принимать при встрече благословения – который он преподавал всегда с приветливой улыбкой. Брат Михаил Ежов беседовал многожды с отцом Исаией в своем обычном непринужденном тоне. Однажды они встретились в скитских святых вратах. Отец Исаия был у старцев и возвращался к себе в монастырь. Брат Михаил, приняв благословение, в виде приветствия пропел «Яко в виде Исаии на престоле превознесенно Бога». что-то еще друг другу сказали и разошлись. Через 20-30 минут из монастыря раздались удары колокола, извещающие о смерти какого-то иеромонаха. Оказалось, что, придя в свою келью, отец Исаия сел на стул и скончался. Упокой, Господи, душу его. В дневнике записана одна из сравнительно редких наших общих бесед с батюшкой и братом. Я точно не помню, почему я стал многих усопших поминать, в том числе и непрославленных подвижников. Ко времени этой беседы я уже многих поминал. Батюшка на этом вопросе остановился особенно. Мой обычай он очень одобрил, благословил и брату также поминать покойных. Он считал, что это непременно привлечет на нас молитвы тех, за кого мы молимся, и они примут нас в вечные кровы свои. Говорил батюшка и о необходимости призывать в своих молитвах тех святых, память которых связана с важными событиями в жизни нашей. И поныне эти наставления батюшки я чусь по все дни с любовью исполнять, и поистине верую, что если еще я не на дне адовом, то исключительно по святым молитвам, молящихся о мне угодников Божиих и людей, поминаемых мною, и живых, и умерших. Елка у нас всегда ставилась очень высокая, и убиралась она с раздвижной лестницы. Задолго до нее мы помогали маме готовить украшения. Клеили рожки и коробочки из золоченой бумаги и нитки к ним. Даже золотили грецкие орехи с усальным золотом и тому подобное. На елку обычно, кроме родных и знакомых, но отдельно от них, приглашались дети небогатых соседей и домработниц. Причем нам внушалось, что между нами нет никакой разницы, они такие же дети, как и мы. Да мы и действительно никогда и в мыслях не имели, что люди благодаря своему общественному положению могут быть чем-либо достойнее других или наоборот. Очень любили мы в эти времена петь песенку. Вечер был, сверкали звезды, на дворе мороз трещал, шел по улице малютка, посинел и весь дрожал. Поэтому мысли Коли о бедных детях очень понятны и свойственны едва ли не всем нам. Помню еще одну песню, которую мы все любили, но особенно часто пела ее Люба. «Был у Христа младенца сад, и много роз взрастил он в нем. Он трижды в день их поливал, чтоб сплесть венок себе потом. Когда же розы расцвели, детей еврейских созвал он». Они сорвали по цветку, и сад был весь опустошен. «Как ты сплетешь себе венок? В твоем саду нет больше роз. Вы позабыли, что шипы остались мне», — сказал Христос. И из шипов они сплели венец терновый для него, и капли крови вместо роз чело украсили его. Очень любили мы слушать, как Соня читала нам «Хижину дяди Тома». Истинно скажу, что мы никогда даже не понимали, что может быть какая-то разница между людьми по расе, национальности, имущественному положению и тому подобное. В нашей семье такие взгляды были никому не знакомы, непонятны и чужды. Родители наши были русские православные люди, веровавшие без всяких лукавых мудрований. Старшими из детей были Люба и Надя. До меня включительно мы все были погодками. Последние два брата после меня рождались через 2 года каждый. Братья старшие были Володя, Коля, Сережа и затем я. Моложе меня Митроша и Алеша. Всех нас, кроме Алеши, крестили в церкви Ризы Положения, положение в Москве Ризы Господней на Донской. Эта церковь в неприкосновенности сохранилась и сейчас. В моей памяти не сохранилось ничего из времени жизни на Донской, откуда мы затем переехали на Якиманку. Я очень хорошо помню комнату с колоннами посредине, кажется, 2 колонны, в которой мы всегда играли. Чтобы мы не валялись по непокрытому полу, нам обшивали ситцем широкий войлок и набитые ватой такие же подушки. Для игры это давало нам широкое поле деятельности. Один раз мы выдумали игру в избиение младенцев. Осложнение произошло в том, что никто не хотел быть иродом. Наконец договорились, что бросим жребий, и на кого он падет, чур не отказываться. Жребий пал на Колю. Он подчинился и начал прилежно избивать нас, младенцев. Причем это избиение проходило совсем безболезненно. В свое время папа много помогал дедушке Лаврентию Ивановичу в его коммерции. Впоследствии дедушка, видя трудное положение нашей семьи и идя навстречу желанию бабушки Марии Степанны иметь постоянно при себе свою любимую дочь Верочку, маму, уговорил папу переехать к ним для совместного проживания, для чего была очень пригодна большая прекрасная квартира на Большой Ордынке в приходе Церкви Божией Матери всех скорбящих радости. С этой квартирой и с этим храмом и связаны наши главнейшие воспоминания. Квартира, как я сказал, была очень обширная. В частности, был большой зал, куда нам часто разрешалось ходить для игры. Большей частью играли в комнате старших мальчиков и Митры. Рядом с этой комнатой была комната мамы, папы, меня и Алёши. Девочки тоже имели отдельную комнату. Впоследствии, когда дедушка и бабушка Мария Степановна умерли, папа с мамой и Алешей перешли в их комнату. Другие мои братья, Володя, Коля, Сережа и Митра, переселились в дедушкин кабинет и смежную с ним комнату, а я остался один в прежней комнате. В бывшую детскую мальчиковую переселилась бабушка Пелагея Григорьевна. Мне была предоставлена отдельная комната, потому что я обзавелся канарейками, которых у меня развелось более 30 штук. На двери и на окне были сделаны решетки, и все мои желтенькие птички свободно летали по всей комнате. Бывало, когда я вхожу к себе, они стаей слетались ко мне и садились и на плечи, и на протянутые руки, и даже на голову. Пение при этом было совершенно неистовое. Я блаженствовал. О хождении в гости по келиям. Что верно, то верно. В гости хотелось кое-кому к нам прийти. Но это желание скоро у всех отпало, так как с нашей стороны сочувствия не встретило, и это все поняли. Относительно того, что братья смотрели на нас несколько иначе, чем на всех. Мне кажется, что дело здесь не столько в каком-то воображаемом нашем высоком положении в миру, а в том, что мы несколько ближе были к начальству. Особенно это относилось к брату. Со мной братья были проще, а скоро и ничем меня от себя не выделяли. Ибо я нес все послушания наравне с ними и ничем не особился от них. Помнится мне, что надо было что-то сделать в саду, и главный наш садовник, старейший монах отец Иов, его особенно любил владыка Трифон, поручил что-то сделать послушнику-привратнику, старцу Алексею Егорычу, впоследствии монах отец Гермоген. Тот перехватил нас с братом, а когда брат сказал, что ему некогда, то услышал в ответ: «Все равно ведь ничего не делаешь, только пишешь». Иеромонах отец Элеодор, благочинный в монастыре, старейший из братьев, я его много раз встречал и беседовал с ним. Исключительно благообразный старец, очень веселого нрава, быстрый. Я никогда не видел его иначе, как с улыбкой и бодрыми быстрыми словами приветствия и шутки. Вот, думал я, человек, который никогда уныния не знает и из кого угодно его выгонит. И что же, он хорошо скончался. Служил обедню на Рождество Христово, после зашел поздравить обоих старцев в скиту и предал Господу душу свою. Царство ему небесное. К словам батюшки Варсонофия о важном возрасте в жизни человека 20 лет и 40 лет. У брата 20-й год в скиту, 40-й в скорбях, в северной ссылке в Кемперпункте. Мой 20-й год наступил, когда заканчивались мои муки и блуждания между скитом, Афоном и Москвой. Я в это время уже получил благословение отца Архимандрита, батюшки отца Ионы и владыки Трифона на окончательное возвращение в скит и готовился к выезду из Москвы. 40-й мой год я встретил на работе в дорожных органах, в удалении от церкви и в увлечении работой. Иеродиакон отец Варсис вскоре стал иеромонахом, один из самых симпатичных мне людей, был превосходным иеродиаконом, всегда старшим по голосу и выправке, и не менее хорошим иеромонахом. У меня в памяти осталось много картин из его службы, которая на всех производила большое впечатление.